Йога Радіо. Твій духовний мир.
Твій духовний мир.
И я сейчас хотела бы пригласить на эту сцену Александра Геннадьевича Хакимова, который продолжит разговор. 2012, конец или начало?
Добрый вечер.
С Новым годом!
Вы рады или нет, я не знаю. Кто как встретит этот Новый год, кто как его проживет. Мы уже прожили с вами какие-то годы, уже встречали не первый раз. Новый год провожали старый, уходи, мы новую жизнь начнем, сейчас лучше у нас все будет, так? Ну, сейчас просто поздравим всех, выпьем, вот, и все будет хорошо. Мы верим в это. И я поэтому с этого начал. Я хочу один момент отметить, важный момент. Что жизнь, она поддерживается исключительно верой. Вот то, что мы делаем с вами, во что мы вкладываем свою энергию и силы, обуславливается нашей верой. И во что же мы верим сейчас? Ну, говорите честно только. Не обманывайте себя, других. Вера – это честный разговор очень. Когда мы говорим о вере, нужно быть очень честным. Вот это есть в глубине сердца, у нас есть что-то скрытое очень. И является побудительной причиной к деятельности. И как только что мы услышали в этой лекции, в этом семинаре, что эта причина может быть причиной наших проблем. Даже причиной катаклизмов. Природных катаклизмов не бывает. Смею вас огорчить. Все катаклизмы делает сам человек. Есть одна история об одном человеке, который попал в ад. А в аду огня не было. Представьте себе. Вот как, представьте, у нас вот нефти раз нет, и все. И вот тоже в аду нет огня никакого. А как же грешников наказывать-то, спросил он, если у вас тут нет топлива, горючего нет. А ему отвечают, там, служители, а грешники с собой топливо приносятся. Каждый с собой это приносит. То есть в чем катаклизм? Каждый вкладывает какую-то энергию, и получается, когда он это все складывает вместе, получается некое такое название. Либо успех, либо неприятность, либо катаклизм. Ответная реакция природы или общества. Но только подумайте сами. Мы находимся еще до сих пор, современная наука и цивилизация до сих пор находится в состоянии борьбы с враждебными силами природы. Почитайте книги. Я это обнаружил, прочитав одну книгу 65-го издания. Может, даже нет, раньше. 58-й год, 58-й или 9-й год издания, научное издание. Предисловие, там так и начинается, что современная наука добилась больших успехов в борьбе с враждебными силами природы. Вечно мы слышали истории, что какие-то враги народа, что причина наших проблем кто-то, конкретно кто-то. А теперь вдруг видим, природа реагирует. А это как понять вообще? Как вот с ней быть вообще? Ну, вроде ее контролировали, изучили все законы, все, теперь мы можем ее управлять. А нет, какие-то еще есть за этим стихии, еще какие-то силы пробуждаются. Так вот, кто их пробуждает-то, эти силы? Есть такой рассказ, не будете спящую собаку. Или не будете тигра, да, или льва. Он вас не тронет. Не будете, не трогайте. То есть природа оснащена, говорится, гигантскими силами, чтобы создавать, поддерживать и разрушать. Нужно знать эти механизмы. Раньше, в прошлом, люди знали, во что нужно было верить. Они пользовались природой и включали механизмы поддержания. Вы удивитесь, может быть, но людям не нужно работать так тяжело, как сейчас. Вообще не. Природа сама способна дать все необходимое. Это не сказка. Нет. Ну, в сказках это тоже описывается, правда же? Ну, как вот добро, там, к яблоньке, там, кому-то еще, к уточке, там, кому еще, ну, к медвежонку. И они сами вам потом что-то вот тоже отвечают как-то, эти живые существа. Они способны поддерживать, оказывается. И микробы способны поддерживать. А какие-то способны уничтожать микробы. Так вот что мы сейчас, какие механизмы пробуждаем, какие-то вдруг болезни новые возникают. А силы жизненные мало, чтобы бороться с этими болезнями. И пища ослабевает наш интеллект, и физические силы модифицированы. Мы же ее создаем, эту пищу. Бог создавал все по-другому. Я же приводил этот пример, помните? Нашли амфору в Греции. Ну, эти археологи, они же копают там везде. Проверяют, что там было в прошлом, интересно же. Что там будет в будущем. И нашли амфору большую, такую, в рост человека, глину амфору, хранилище зерна. В амфорах хранили зерно. Значит, ей примерно там 1500-2000 лет. Очень древняя амфора. Зерно, пшеница, сухая, здоровая. По посадили. Эту информацию я читал, когда еще учился в школе. Посадили зернышки, выросли колосья. По 600 зерен на каждом. Один колос, 600 зерен. Батон такой, знаете. Булка хлеба на каждом колосочке. Они думали, ученые подумали, ну вот, все, проблема питания, голода решена. Все, у нас теперь есть такое зерно, есть такой продукт уникальный, мы его открыли, засаживаем. Засадили 1-2 урожая, а оно стало обычным. Обычным зерном, дающее 30-20 там зернышек. Все. Все, природа изменилась, видите. Так кто ее изменил? Она была вот такой, а стала вот такой. Так кто ее меняет вообще? Вот, или она сама меняется, что или она жадничает, что вообще? Что происходит вообще? Ведь мы же говорим о прогрессии. А почему природа вот не хочет с нами вместе прогрессировать? Мы хотим прогрессировать, она вот не хочет. То землетрясение, то цунами из-под тишка, то зерна нам все испортила, понимаете? А что делает человек, интересно, с этой природой? Я вам скажу одну вещь, это написано в древних книгах. Человек век кали в нынешний век будет эксплуатировать природу лишь для того, чтобы только наслаждаться господством над ней. Вот сами подумайте. Ну, зачем искусственное оплодотворение, когда уже пробирка есть, в которой оплодотворяется живое существо? Для чего? Для чего все эти вот научные исследования, если мы должны просто знать, как поддерживать то, что мы уже имеем сейчас? Хорошо, другой пример. Навадвипа, Майпур. Когда-то мы поехали в Индию. Ну, в Калькутту сначала нужно было прилететь нам самолетом, в Калькутту сначала. А потом из Калькутты 3-4 часа на такси нужно было ехать туда, на берега Ганги, там только рисовые поля, там, знаете, такие просторы, воздух. Никакой промышленности, там все, 4 урожая в год, люди живут, священное место, Майпур называется, поехали туда. Ну, представьте, это мы из Москвы, там потом Дубай, потом Калькутта, потом еще на такси, потом еще куда-то в джунгли Индии, мы другая планета какая-то, другая культура, там все, все другое совершенно. И у одного нашего паломника заболел зуб. А там деревни вокруг, там городов нет таких, деревни индийские. Заболел зуб, и мы говорим, куда обратиться-то? Где тут есть зубной доктор? Сказали, нет, зубных врачей здесь нет вообще. Мы ужаснулись, а как же зубы лечить, погодите. Нужно в Калькутту ехать, они говорят. В Калькутту нужно такси снимать, еще 4 часа в Калькутту нужно проехать, еще там нужно найти зубного врача, это немыслимо, просто немыслимо. А если острая боль, представьте себе? Мы говорим, а как же вы здесь живете, да без зубного врача? А у нас не болят зубы. Так вот скажите, что нам нужно? Зубные врачи нужны или здоровые зубы? Вот мой вопрос. Понимаете, о чем мы говорим сейчас? Нам нужно иметь здоровое тело, здоровый ум, счастливое состояние. А потом уже от этого мы знаем, что дальше делать. А если я имею как раз больное тело, страдающий ум, постоянно противоречивый, конфликтный характер, то мне нужна полиция, медицина, алкоголь каждый день. Новый год нужно внушать, что будет все хорошо, будет все хорошо. Будет... Сейчас вот напьюсь до потери пульса, все будет хорошо потом. Как свинья потом, проснусь и ничего не буду помнить, и будет очень хорошо. Вот так Новый год проведу, здорово. И если такому человеку сказать конфликтному, езжай в деревню, сажай там и выращивай, ешь, он скажет, что? У меня такое эго сразу, я что, тут раб вам, что ли? Я хочу в супермаркет приходить, вот платить деньги вот так, а мне должны подать все. И вот, но вам подают плохую пищу за эти деньги, за хорошие деньги, очень плохую пищу. А у меня есть один совет. Бесплатно. Сажайте семечко огурца, ему огурец бесплатно будет. Бесплатно. Другое семечко, помидор, пожалуйста. Еще что-то. Можете сами выращивать. А если выращиваете с любовью, овощи будут у вас лучше. Один человек сажал морковку у себя. Ну, не только морковку, но морковку в том числе. А рядом забор и сосед тоже сажает там овощи. Тоже морковка есть. И вот у его соседа вот такая обычная морковка, ну, как обычно, ну если туда удобрений не химических не насыпать, вот такая морковка нормально, достаточно. А у этого соседа раза в 3 морковка была больше, без удобрений вообще. И тот завидовал ему, знаете, через... что он там делает вообще, надо посмотреть, что он там делает. А он с ней разговаривает. Оказывается, когда морковка прорастает, вы знаете, сажали морковку, нет? То 3 человека говорит, да, остальные говорят, нет. Вы что? После этого семинара всем на морковку. будем нормально жить. Будем сами себе пищу делать. Все. Хватит покупать всю эту ерунду, эту гадость, эту химию. Мы только что слышали от доктора наук это все. И мы мог продолжать вам, знаете, еще 9 часов говорить все это. Просто вот вы ее остановили зря. И о чем я настаиваю? На морковке? Так вот, если морковку сажаете, она прорастает сначала мелкая, да? Плотно-плотно. А потом, когда растет, и тесно же, да? Ее прорывают. Чтобы она потом, ну, крупная росла. Вот так мелкая станет, вот эта вот мелочь будет. Ее нужно прорывать. И вот когда он ее прорывал, эту морковку, вытаскивал, пропалывал эту морковку, он с ней разговаривал сначала. Говорит, извини, дорогая, но я должен вот выдернуть, чтобы там другим как-то было свободнее. Он, то есть с ней сначала разговаривал, предупреждал, а потом выдергивал. Он сказал, знаете что, морковка, если ее без предупреждения выдернуть, она в шоке. Она так вот зависает. И вот этот страх передается той морковке, которая в земле остается. А вдруг меня тоже? То есть она живая оказывается, понимаете? Вот, вот люди, они не понимают, что это живое существо. С ним нужно как с живым существом общаться. Вот просто даже уметь же пропалывать морковку или пахать землю не тракторами, вот так вот, вот поднимать эти пласты, вот курочить все это, понимаете? А потом вся эта флора переворачивается, она там гибнет, то есть там нарушается вся эта среда. Оказывается, все это изучили, вот эти вот слои почвы, нельзя так сильно нарушать. Вот этой вспашкой искусственной, тракторной вспашкой. А они практично смотрят, ну а что, зачем нам 1000 человек занимать на этом поле? 2 трактора и все, правда же? Вот, быков на бойню, на завод. Видите, как хорошо? Делать оружие ядерное. Танки нужно делать еще. Много чего сейчас вам, нам нужно, правда же? А вот последний шаг науки уже, вот сейчас уже этот шаг вот так вот уже, почти что уже готов наступить. Ученые, знаете, что говорят? Российские же ученые передовые у нас в этом плане. В этом плане. Есть разноплановые ученые, вот российские ученые, они говорят, что смотрите, семьи наши никуда не годятся, в таких семьях хорошие дети не вырастут, потому что там конфликты у них, родители препятствуют их воспитанию и образованию современному. Поэтому детей будут чиповать. Все. У них не возникает вопроса улучшить семью, улучшить, дать им образование, дать им качество. Они находят совершенно иное решение. Раз так плохо, ну, я приведу другой пример. Руки грязные, что нужно сделать? Отрубить. И все, и проблемы нет. Ни грязных, ни чистых рук, все, конфликта нет, в принципе, его нет. Нет, а почему не отмыть руки? Есть другой пример. Если вот на глазу катаракта, что вы будете делать? Выкалывать глаз? Нет, снимите катаракту. То есть давайте улучшать наше существование. Вот этот механизм улучшения сейчас нужно научиться принимать. Начинается с веры. Я даже здесь запишу. Что мы же забываем все. Первая вера. Не в деньги только, хорошо? Когда человек верит в деньги, знаете, что он с ними делает? Он их прячет. Вот кто-то скажет, в деревнях люди страдают. Ну, там они тоже все выращивают, ну, счастья тоже нет. И в городах они страдают, но тут больше развлечений. Так-то вот можно как-то скрасить свою жизнь все-таки. Все-таки в городе как-то лучше, так или иначе. Тут как-то все организовано для людей, вот знаете, вот. Конечно, деньги нужны, есть свои неудобства, но в деревне вообще тоска. Тоска. Нет, я не согласен. Хорошо. Но я вам скажу другую вещь. Страдания приходят не потому, что человек в деревне или в городе. Все страдания, источник всех страданий какой? Отгадывайте быстро, вы знаете. Взаимоотношения. Поскольку с деревней в деревне сейчас нет взаимоотношений должных, они страдают. Также в городе нет взаимоотношений. Они пытаются скрыть свои страдания и как-то их скрасить свои страдания. Здесь же есть такой бар в Алма-Ате, амнезия называется. Забыть. Забыть, напиться, забыть. Все. И так вы не чувствуете страдания в городе, как бы их как будто бы нет. Но потом в какой-то момент именно в городах появляются суицидальные настроения, глубокие депрессии, сумасшедшие дома. В деревнях есть так много сумасшедших людей, скажите? Или мафиозные структуры видели там, нет? Там есть, конечно, свои страдания, своя скука, может быть, там. Но они заняты землей, они как-то еще поддерживают себя этими отношениями с землей, с тем, что они там выращивают, и на какой-то доброй основе, что это нужно делать, это хороший, благородный труд. Но в городах искусно научились маскировать эти страдания за красивыми одеждами, за красивыми магазинами, за этими передачами, за средствами массовой информации, всякими трюками. трюками этой вот внешней энергии. А внутри пустота. Поговорите с людьми. Поговорите с людьми. Ну, мой опыт говорит об этом. Я очень много говорю с людьми. С богатыми людьми тоже говорю. Сколько нашел счастливых людей за свои 30 лет активного общения с миром? Сколько, спросите? Сколько нашел счастливых людей? Сколько? Ноль. Честно вам говорю. Ноль. А сколько людей, которые делают что несчастливы? Почти 100%. Почти, потому что есть только маленькая часть населения, которая уже не играет эту роль. Говорит, мне уже конец. Все, я уже признаю свое поражение. То есть трудно смириться с этим. Что я, живя в городе, при таких-то возможностях, понимаете, докатился до такого состояния. Да лучше ты в деревне жил, это последнее оскорбление вообще. В ауле вообще всю жизнь. Ага. Это последнее оскорбление вообще. Понимаете, какая интересная вещь происходит? А все связано с верой. Люди не верят сейчас в землю, в деревню. Потому что она подорвана, она сейчас считается не цивилизованной, не престижная жизнь, грязная. Руки в земле постоянно, понимаете? Так вот, что я хочу сказать. Если вы общаетесь с землей должным образом, эта земля дает вам все необходимое для жизни. Можно привести некоторые примеры сейчас. Например, в Индии. Во время жары, ну, там бывает жарко, скажем, во Вриндаване, бывает до плюс 60 в тени. Какой-то промежуток времени, летом там, ну, крайне жарко, просто невероятно жарко, можно умереть от жары. Под солнцем точно можно жариться. И именно в это время созревает такой фрукт, который понижает температуру в теле. Вы съедаете фрукт, у вас 35 градусов внутри. Снаружи плюс 60, у вас 35 внутри. Как этот фрукт называется? Несколько фруктов таких. То есть, здесь такие фрукты не растут, так? Здесь нет такой температуры, они здесь не растут. Видите, просто. То есть, природа знает, что, какие продукты там выращиваются для человека в той среде во время жары, так. А когда комаров очень много, цветет ним. Этот ним вы можете съесть несколько листочков или в комнату поставить, комары уходят. Например, я жил на Сахалине. Я там провел свое детство до 16 лет. На севере Сахалина. Это, знаете, страшное место. Там только... Там Чехов жил, по-моему. Его сослали туда. Это крайняя ссылка была. Дальше ссылать уже было некуда вообще. Вот я там и жил. Но я был сослан с самого рождения там туда. Не знаю, по какой статье в прошлой жизни заслужил это. Но в этой жизни я жил в ссылке на крайнем севере Сахалина. Там и тундра уже, и всякое. И мох, и болото, и остров, и Охотское море. В общем, страшное дело. Но природа очень красивая там, потрясающая природа. И что же там? Там не растут яблоки, груши, арбузы. Даже подсолнечник не созревает. То есть цветок распускается, а семечки не успевают созреть. Лето очень короткое. Буквально месяц лета и все. И холода какие-то начинаются там. Вот такой тяжелый климат. И всегда какие-то туманы, какие-то конденсаты там холодные. Потому что остров, вот этот море, то льды, то север, то муссоны какие-то. Ужасно. И что же там люди едят? Там нет... фруктов. Там нет того, что здесь. Орехи не растут такие вот. Ну и так далее. Нет такой пищи. Пшеница там тоже не растет. А что там едят? Как там живут? Картошку. Картошку едят везде. Кстати, картошка очень хорошая там. Там прекраснейшее молоко, потому что там травы. Сахалин – это такие травы сказочные. Нигде таких аналогов не видел. Даже здесь, в Алатау. Какие травы на севере Сахалина. Какая там, какой запах от них, какая-то мощь. И корова едет эту траву, пьете молоко, у вас есть все в этом молоке. Корова дает, она берет ее откуда-то. Есть такая сила там, в той природе, природа дает человеку. Ягода, набирать ягоду, ту ягоду, когда вы едите, вот ту местную, она заменит вам все фрукты, все витамины, там есть все. Это доказано же ученым. Можете питаться тем, что растет, дает земля. Вот именно в этом месте, это самое ценное для вас, именно где вы тут живете. А когда вот это вот какой-то накол или что-то еще делать в 52 странах, не пейте ее, пожалуйста. Туда плюнули 52 раза уже. Как водопроводная вода. Ее пили уже несколько раз, прежде чем она попала к вам вот туда, вот из водопровода. Ее пить нельзя, она не питьевая вода. Питьевая вода – это река, это ручей, это родник, особенно там, где вы живете, в том месте. Я знаю одного человека, который взял себе землю, кусочек земли, стал там что-то делать, сажать, а воды там не было. Мы сказали, а как же без воды? Ну, может быть, скважину, там дорого. Он стал думать, что делать. И вода сама вдруг пью, и пошла у него. Соседи бегали к нему с ведрами за водой. Вода пошла каким-то образом. В Индии в любом месте можете немножко пробурить, вода пойдет. Отличная вода. Кругом. Кстати, это интересное место. 4 урожая в год, я говорил. Потому что пища – это номер один проблема цивилизации. Задача, ну, хорошая пища. Только поймите, хорошая. Хорошая пища, описано в Бхагавадгите, что такое. Это пища, приятное сердцу, глубокое чувство счастья приносит эта пища. Не только, что она еще полезная и чистая, она еще освященная, эта пища. То есть вы еще благодарите Бога, когда получаете эту пищу. Сознание еще в этом присутствует. Как с морковкой вы разговариваете? Вот так же с Богом нужно разговаривать. Если уже с морковкой начались разговаривать, остался один шаг уже, чтобы с Богом поговорить, правда? Значит, а раньше, думаю, с морковкой нужно быть идиотом, чтобы разговаривать, или с деревом. Кто будет с деревом разговаривать? А Прабхупада разговаривал, вот святой, с деревьями разговаривал. Понимал язык животных и птиц. И не только он, все святые знают эти языки. Вот так они живут. И получают от природы все необходимое для жизни, и даже больше. Даже больше, потому что столько, сколько дает природа, нам не нужно. Это нам нужно скорее для обмена, для каких-то праздников, для каких-то вот уже фестивалей, для какой-то избытка, избыток энергии. Итак, если мы верим только в деньги, мы будем их прятать. Если мы верим во взаимоотношения, мы начнем их правильно использовать. Вот давайте сменим веру. Я не говорю веру в Бога, то есть конфессию, а я говорю о другом, я говорю о сердце человека. Потому что есть как бы есть религия как прикрытие моих пороков и недостатков. Не так ли? Я могу пойти сюда крестик, а потом делать все, что угодно под этим видом. Я могу написать «С нами Бог». Я могу все, что угодно, какие-то лозунги. Но я говорю сейчас не о лозунгах, а о настоящей честной вере в сердце. И вера. И у нее есть симптом. Если человек на самом деле обладает твердой верой, настоящей верой, знаете, что он будет делать? Отгадайте. Симптом. Симптом веры. Думайте. Вот представьте, просто на себя медитируйте. Вот у меня появилась такая вера в сердце, глубокая, что есть божественный разум, что мне нужно общаться с ним, нужно входить в взаимоотношения, начать служить, как бы действовать по воле повышей, согласно этой воле. Что я буду делать? Не сразу вдохновение, нет. Сначала буду озадачен, правда же? А как теперь мне общаться-то? Куда идти-то вообще? Как с ним разговаривать? Кто он? Да и разговаривать другим нужно какие-то знания. Нет. Второй этап – это санга. На санскрите значит общение. Вот с кем вы общаетесь, это указывает на тип вашей веры. Или есть поговорка, скажи, с кем ты. Кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты. Вот она вещь. И теперь нашими друзьями стали собаки. Правда? Если твой друг собака, то тоже ты. Есть такое продолжение. Итак, санга. Теперь заметьте, пожалуйста, интересную вещь такую, что люди избегают этой санги. Со святыми людьми. Видели, что кто-то стремится общаться со святыми? Скорее всего, нет. Это потом. Там святой? Если он на этой улице, стороне, я по другой стороне улицы пойду. Я издали посмотрю на святого, покритикую немножко его со стороны, оценю его по-своему, пойду дальше. И таким образом у меня жизнь не обновляется. Не обновляется, потому что мое сердце не открывается. Мою жизнь обновляют общение с новыми людьми. В этом смысле жить в городе – это целое благословение. Смотрите, тут же много общения, столько людей. А? Только можно знакомиться, общаться. Тут, значит, клад вообще. А ведь никто не будет общаться. Все на замки. Эти стеклышки вставят туда. Решетки. И телевизор. Раз, и там они общаются. Это в городах. Миллионные города. Никто никого не хочет видеть. С соседями не общаются. По лестничной площадке никто никого знать не хочет. Ну, бабушки, конечно, не общительные. Очень... Они там на скамейке сидят и не общаются, не наблюдают за каждым. Кто куда пошел, нехорошо знают очень. Вот и все. Вот и вся наша культура. А на самом деле, такое количество людей нужно для того, чтобы мы могли обогащаться духовно через развитие взаимоотношений, чистых отношений. Это называется вера. То есть, если я знаю, что я душа, и мне нужны духовные отношения, я должен это знание, эту веру перекинуть на окружающих. Ты тоже душа. Если ты это тело, я это тело, давай познакомимся. У меня кишечник 12 метров в длину. У тебя сколько? Я 12,5? Ну ладно, хорошо, меня ты не победил. И мы так с вами не знакомимся, правда же? Нет, никогда. Кстати, а сколько кишечник вообще у него длина? Мы можем не знать, правда? Как-то этим не очень интересуемся. И что там сейчас происходит на кишечнике, кстати говоря? Понаблюдайте. как-то отвлекает от лекции, да, от какой-то темы. Нет, нет, мы пользуемся этим телом как инструментом, а познать нужно что-то другое. Тело нам на эти вопросы не ответит. Нет, 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 нет. Спросите у своего собственного тела. К себе вопрос задайте, кто я? И что он ответит, это самый вот этот механизм? Что ответит? Сам решай, кто ты. Компьютер не ответит на ваши вопросы. Он ответит только то, что вы туда вложили, больше ничего. Он ничего не знает. Это биологический компьютер. Но вот когда вы общаетесь на духовном уровне, вот тогда вскрывается программа, взламывается программа. Хакер. Духовный хакер называется. Взломать, стереть им, что я вот думаю так, а вот он по-другому все равно думает этот человек. А понимаете, вот как вот он, почему так думает, а? Вот я пытаюсь понять его вообще. Либо его убью, либо его пойму, а? У нас такие отношения, знаете, человеческие. А? Тут хакеры, мы взламываем эти программы, когда общаемся, и если мы поймем друг друга, мы удивимся, потрясающе оказывается. Я просто не понимал все это. Вот я тоже не понимал какое-то время, долгое время, но почему в мире такие, почему это коммунизм, капитализм, фашизм, нацизм, то, другое, третье, все, хаос, кошмар, войны, убийства, оружие массового поражения. Почему все это так? Откуда все эти концепции взялись, которые друг друга убивают вообще? Оказывается, когда я открыл веды, все эти концепции могут гармонично сочетаться друг с другом. Все до единой. Все до единой. Если им дать общий центр один, служение Богу, все. Даже нацизм, если служит Богу, полезен. Каково? Что Иисус сказал? Кто не с нами, тот против нас. Он сказал это. Он сказал это. Это не Гитлер сказал. Но он сказал это в позитивном смысле. А кто-то сказал в другом смысле. Вот, видите, смыслы меняются, когда центра нет. Когда я думаю, что я центр, возникает проблема. А когда в центре Бог, вот это интересно. Как ученые думали, вот этот вид жизни вообще уничтожить, будет хорошо. Комары кусать не будут и всех перетравить. Тараканов тоже и будет жить спокойней. Оказывается, они все нужны. Есть какая-то сила, которой все это нужно. Все эти микроорганизмы, все очень важно, все очень полезно, все необходимо. То есть в центре это должна быть разумная высшая сила между нами. И вот тогда мы начинаем понимать друг друга. Это называется санга, начинается общение. Вера в Бога, но не в религию, простите, пожалуйста. Религия – это еще одна проблема. Такая религия, другая религия, тоже война начинается. Нет, в одного единого Бога. Я вам расскажу один пример. Один святой в Индии рассказал, и вот этот пример дал. Он сказал, представь себе, вот собака, она так устроена интересно, что она узнает хозяина в любой одежде, как бы он ни переоделся. Может переодеться, надушиться другими духами. Он может себе усы приклеить или голову сбрить. Она его все равно узнает в любой одежде. Но почему же, говорит, мы Бога не узнаем в других религиях, в других традициях? Мы должны хотя бы минимальную квалификацию от этой собаки приобрести. Стать вот такой вот собакой просто. Чтобы узнавать, что Бог один. Один единственный для всех. Это называется вера. Отсюда будет санга, общение, духовное общение. Богатство души. Богатство разнообразие. Очень интересно будет общаться, жить. Много творческой энергии, много знаний, много подтверждений. Знаете, сколько историй люди могут рассказать интересных на этом пути? Книги можно издавать, и мы издаем такие книги. Где люди сами рассказывают свои истории, это печатается, все издается по всей России. Мы сделали целый бестселлер. 300 историй написали, как люди приходят в духовной жизни. Фантастика. Каждый является необыкновенной ценностью. Это называется санга, с большим интересом. Не так, что мы говорим друг с другом и хотим друг другу рот затыкать. Это не санга, значит веры нет. И что же нам даст санга? В чем его польза? Вдохновение? Вдохновение для чего? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да быстрее, да знаете же все. Ну, вера, потом общение, естественно, находим правильное. А потом действие, да? Начинаем практиковать. Практика начинается. И вот тут мы с вами увидим, что то, как мы жили до этого, совсем было неправильно. Нужно менять образ жизни. Называется практика. Санга нужна. Нужен пример какой-то. То есть общайтесь с более продвинутыми, и вы измените быстро свою жизнь практически. Вот суд над Бхагавадгитой в России. Сегодня закончился. Поздравьте, пожалуйста. Успешно. Все. Все. Признали это, признали. Вся Индия всполошилась. 2 дня парламент не работал, обсуждали только этот вопрос. Президент Индии, первый секретарь, там премьеры, все остановилось. В Россию пошли петиции. Все газеты Индии выпестрели. Бхагавадгита признается экстремистской литературой. В городе Томске суд идет от Бхагавадгиты. Священное писание судится. Человек судит священное писание. Не было еще такого вообще в истории человечества. В Томске. Накануне 2012 года, представьте себе. Беды не миновать. Представьте, если люди доросли до такого, вот, до такого состояния гордыни, что могут судить Священное Писание, ну, Библию или Коран, или Гиту, это неважно. Это о многом говорит. Поэтому Индия, она, поскольку духовная страна, мы не ожидали, такая волна поднялась. Мы просто мы даже испугались сами. А может, и правда экстремистская. И вот сегодня все выяснилось, они сразу поняли, что лучше не связываться с Индией. Это на самом деле, это в самое сердце укол был. Это как бы книга книг считается. На этом основывается вся цивилизация древнеиндийская. Это. Поэтому книгу, если у кого-то нет, пожалуйста, приобретите. Это самая экстремистская литература. Узаконенная при этом еще. Но я вам скажу, нет, это первая. Почему первая была попытка эту книгу осудить? Я вам сейчас скажу. Есть сотни, более 300 изданий Бхагавад-гиты. Семенцов, Кальянов переводили эту книгу в России. Эйнштейн читал, Лев Толстой с ней никогда не расставался. Ромен Ролан, Ганди, Эмерсон. Я не знаю, Эйнштейн, я говорил уже. Все прибегали, все умы обращались к этой книге. Книга книг, другой книги нет такой. Где Абсолют сам говорит, Бхагавад-гита, божественная песня. Потрясающе, 18 глав. И каждая глава лучше другой, предыдущей главы. Но ни одного суда не было до этой поры. Почему? Только в этой Бхагавад-гите есть такие комментарии. Они переводят эти древние знания Бхагавад-гиты в текстах в практическое приложение. То есть это не просто какая-то концепция, вот скажем, я думаю, вот это имеется в виду в этом стихе, я пишу, что это. Думаю, нет. А как это практиковать? Вы спросите, что делать? Читайте Бхагавад-гиту. Это практическое руководство, это Священное Писание, переложено на практическую сторону нашей, на самую главную. Это называется практика или баджана крия на санскрите. Шрадха, саду санга, баджана крия. То вот уже прогресс, это уже третья ступень. А знаете, что такое практика? Образ жизни. Это означает, что вы уже обрели знания. Обрели означает делаете это, живете. Значит, приобретенное знание. То, что вы запомнили, забудете. А вот то, что вы уже делаете, это ваше. Все свое ношу с собой. Вот это практика. Очень важный момент. Практиковать. Поэтому во всех священных писаниях, какие ни были бы сложные, всегда есть очень простые заповеди. Что делать, а что не делать. Правда же? Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. А что делать-то надо? Люби. А как? Вот целая наука, оказывается. Как что это за наука такая? Любить живых существ, любить Бога. Что? Что это практически означает? Все дается. Практика. И теперь скажите, если я это практикую каждый день, чистый образ жизни, медитация божественная, пища чистая, поступки чистые, слова, речь, все очищается. Хорошо. Йога. Какой результат будет? Четвертая платформа. Да что же, быстрее. Ну, если практика, ну... Ну вот я больной, я принимаю лекарства, я практикую. Что теперь будет? Очищение, правильно, очищение. Вы это просто почувствуете сами. Ну вот, например, вы болеете, вы же чувствуете, когда выздоравливаете или нет? Доктор же вас спросит, ну как, вам лучше? Вы скажете, я ничего не чувствую. Доктор, вы сами решите, хорошо? Такого не бывает, нет. Вы знаете, хорошо, сами знаете. Мне лучше, доктор. Как вы это поймете, что лучше, что хуже, а? Вы же там не ошибаетесь в этом, правильно? Вы же не путаете эти вещи. Вы же не говорите, когда больно, а как хорошо. Как-то вы ориентируетесь, правда же? Есть. У каждого есть естественный ориентир. И вот здесь также, может быть, мы всю жизнь были в таком состоянии, материальном, тяжелом. Но как только вы начали практиковать, вы почувствуете, что ваша жизнь качественно меняется. И это не зависит ни от вашего рождения, ни от вашего возраста, ни от вашего пола, ни от чего, ни убеждений религиозных и других никаких. Очищение сердца. Вы ощутите внутри настоящее счастье. Ни от чего независимое. Это настоящее называется. Независимое ни от чего. Ни от денег, ни от даже семейных обстоятельств, ни от чего. В жизни могут быть много неудач и испытаний, а в сердце у вас будет всегда божественная среда, атмосфера. Вы всегда будете человеком с большой буквы. Итак, практика означает, на санскрите это анартха неврити. А анартха буквально означает, ну, то, что плохое в нас, анартха. Артха хорошо, анартха плохо. То есть недостатки, что там, какие недостатки у нас есть? Жадность есть? Полно. Вожделение, гнев, зависть. Вот все это уйдет. Чистота. Чистота наступает. Вот в этом чистом состоянии вы начинаете понимать, что нужно делать в жизни сами. Руководствуясь вот этим вкусом. Сначала ну, вот мы берем книгу, и тут есть факты, что такое хорошо, что такое плохо, верно же? А потом мы это будем чувствовать вот здесь. Как один человек мне сказал, знаете, какую вещь? Он видел одну жестокость на улице. Как человека зверски избили, потом он там умер. Умер там, лежа, без сознания. Не пришел в сознание. Били ногами, чем угодно, чем попало. Какие-то подонки, не знаю. Даже никакой причины не было. Просто подонки, отморозки какие-то. Он говорит, вот я смотрю на это все. Я, говорит, понимаю. Я ужасаюсь не тому, что я вижу, а тому, что, говорит, мое сердце стало черствым. Я не чувствую сострадания никакого. Мне уже все равно. Я не знаю этого человека, ни тех людей. Мало ли тут кого убивают вообще. Я, говорит, понял, что мое сердце очерствело просто. Вот в чем проблема.
Йога-радио. Орг.юэй.